Щирая розмова з Пашей Рудені на Радіо ВОС.
Итак, здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете программу «Щирая розмова». Меня зовут Паша Рудени. Партнеры нашего эфира «Накормим.бай». «Накормим.бай». Заезжай и все вкушай. Вкуснейшие пиццы, прекрасное обслуживание. И все это в городе Минске по улице Бельского, 71. Телефон для справок +375 29 249 93 39 МТС +375 44 549 93 39. Welcome. «Накормим.бай». Накормят, напоят и спать уложат. Я задам вопрос, отвечайте правильно, получайте подарок. А пока у нас в гостях человек, с которым я учился в школе, человек, который любит радио, человек разносторонний, это Виталий Кравченко. Виталик, здравствуй.
Добрый день, доброе время суток. Вы замечаете, когда нас это будут слушать, дорогие слушатели и просто хорошие люди.
Виталик, скажи, пожалуйста, ты не видишь с рождения или как-то, ну, потом зрение потерял?
Я с детства плохо видел. Ну, когда был совсем маленький, я еще видел и надписи на автобусах, на троллейбусах, и номера маршрутов. Очень любил рисовать. То есть я был таким мальчиком спокойным. Возьму себе альбом чистый, фломастеры, карандаши, там, не знаю, краски эти вот, гуашь. И рисую, что на улице вижу. Я любил очень автобус рисовать. То есть у меня зрение позволяло и рисовать, и там даже в школе в каком-то, по-моему, четвертом классе даже, ну, на веселковый карагод мою картину «Купальская ночь» отправили. Ну, там даже какую-то премию получал. Там, ну, по тем деньгам так, ну, тоже так среднее вышло. То есть там на, наверное, 10 шоколадок, наверное, хватило мне денег этих. Ну, а потом, получается, зрение все хуже становилось. И уже после 5 класса, после операции, перестал вообще видеть.
Ты, получается, до 5 класса учился в школе слабовидящих детей в городе Гродно или потом уже только?
Я с 1 класса учился. Причем тут даже как-то интересно было. Мои родители не знали, что есть такая гродненская школа. Где-то они узнали, что у нас тут в Гомеле была какая-то группа. 4 класс дети были со слабым зрением. Но это было при садике. Там я не помню, сколько было человек. Человек, наверное, 7 или там до 10, не помню. И получалось, что там не было полных... Так, наверное, 7. Или еще такое должно было быть исполниться 7. Как-то так. Но так как я был парень талантливый, меня сразу в эти вот 7 или неполных 7 лет отправили сразу, по-моему, 3 класс, или это 4 был класс. Ну, то есть, как бы, и таблицу умножения я дома все выучил, которую во 2 классе учат, там, алфавиты я уже в 3 года знал, поэтому, как бы, меня решили сразу... Вот не помню, если честно, то ли с 3, то ли сразу 4 класс отдали. А там дети учились со слабым зрением, то есть там были учебники немножко крупным шрифтом напечатаны. Мне там папа какой-то набор увеличилок там различных дал. Я пробовал то-той, увеличилка читать, то-той. Ну, короче, минут 5-10 почитаю, и сразу там в глазах двоится, троится, глаза устают. И я так, наверное, месяца 2 только походил в эту школу, такую-то, скажем, да, ну... Ну, то есть мне не понравилось, и очень уставал, и, ну, и успеваемость там немного хромала, то есть...
Так я вот не могу немножко понять, а ты сразу в 3 класс как бы пошел?
Да, первый, то есть потому что не было группы там для первоклассников, для слабовидящих, для староклассников, я сразу, по-моему, это 3 класс, да, 3 или 4, ну, так будем примерно говорить, уже точно не помню, 2 месяца там побыл, а потом уже узнали, что есть в Гродно школа, что туда можно пойти по-нормальному, по-человечески с 1 класса. И меня, получается, уже потом, уже на следующий, наверное, тоже год. Или на этот уже год. Вот точно не помню. Мутно тоже помню. Наверное, на этот год. Потому что я помню, что я в 1 класс пришел не с сентября, а где-то к Новому году. Скорее всего, что я, наверное, 2 месяца все-таки, наверное, побыл вот в 3 классе, да. Потом в декабре уже приехал в Гродно, в 1 класс. И уже там потом проучился 11 классов.
Слушай, а вот тяжело было привыкать к системе Брайля?
Я его учил где-то примерно за неделю, потому что когда я пришел зимой туда, то там уже, наверное, пол алфавита первоклассники, наши одноклассники уже за, ну, с сентября по ноябрь, там по декабрь они уже выучили. Правда, там, ну, это еще процесс продолжался, то есть они уже, наверное, пол алфавита знали, соответственно, со мной воспитательница посидела там 1 или 2 вечера, я это наверстал, а потом уже дальше все, весь остальной алфавит уже доучивали уже вместе с моими одноклассниками.
Слушай, а Ну, понятно, когда ты учился в этой группе, там тебя родители забирали домой, а вот когда ты пришел в школу, ну, ты ж не будешь там на выходные или каждые выходные ездить домой. Тяжело было привыкать, что вот тебе надо целую четверть отсидеть в школе, и потом только домой тебя забирают на каникулы, там осенние, зимние, весенние, летние?
Ну да, я такой парень-домосед, я, получается, у меня утром папа на работу, когда сам ехал, меня завозил в эту школу, в Гоминскую туда, потом там тоже был, как в детском саде, тихий час, мне это очень не нравилось, потом после тихого часа забирали домой, вот, а потом, когда приехал в Гродно, меня мама оставила, я там плакал, да, я на крыльцо за ней выбегал, мамочка, подожди, подожди, побудь еще 5 минут, а может еще минутку побудь, а может еще полминутки побудь, и мама всегда... тоже, можно сказать, со слезами меня тоже отпускало, потому что видишь, что я там плачу, за ней бегу чуть ли не на вокзал. Даже было такое, что... Ну, тогда же телефонов как бы не было там ничего мобильных, чтобы маме позвонить, там спросить, как она там дошла до вокзала. Я там очень переживал. Это было 12 часов ночи, надо было идти на гомельский поезд маме по темным этим переулкам. Это, понимаете, сами 90-е годы. Ну, тогда мы это не понимали, этого все. Ну, сейчас понимаю, что тогда это было за время такое неспокойное. Вот. Ну, у меня, видимо, в душе подсознательно, наверное, тоже чувствовалось, что надо... очень беспокоиться в такое время, особенно за родителей своих. Я тогда бегал за воспитательницей своей, плакал. А вот вы когда домой пойдете, может, вы сходите на вокзал, там мою маму найдете, там, типа, я там маме что-то забыл сказать, так вот передайте ей вот и это, потому что она ушла, я забыл ей это сказать, я забыл ей это сказать.
То есть было тяжело было привыкать. Там,
на вокзале передала информацию. Потому что потом, когда мама моя приезжала, домашнего телефона у меня не было, мне приходилось звонить на следующий день к соседям, звать ее к телефону, спрашивать, как доехала, там все ли нормально. Вот, слышали с родными где-то, наверное, раз в неделю. Мне там звонили по воскресеньям в 4 часа, я уже там ждал около учительской, когда зазвонит телефон, и меня позовут. Вот, потом уже стало проще, потому что таксофон в школе появился.
Да, потом, извини, что перебил, потом мы научились ниточку через жетончик просовывать и на халяву звонить, чем мы только не выделывали в этой школе.
Ой, да, мы там такое выделывали, что и... Там же потом, по-моему, да, эти придумали ножи вроде, чтобы уже жетончик провалился, чтобы мы его повторно не доставали.
Да.
А там были всякие фокусы, потом и по карточкам умудрялись как-то позвонить так, чтобы бесплатно. И...
Хорошо, Виталик, ну, школа, и закончил ты ее хорошо. А, расскажи, пожалуйста, как ты... познакомился со своей женой, потому что, ну, я знаю, что жена у тебя тоже не видит, расскажи об этом.
Да, моя жена, она как бы считалась моей одноклассницей, как я выражаюсь, одноклассница-невидимка, потому что про нее наша первая учительница рассказывала еще, наверное, в первом, во втором классе, что вот есть такая надомница, учится на дому, и она там все болеет, часто родители не отдают ее. Вот, может быть, только каникулы она восстановится.
И приедет.
И придет к нам учиться.
Да.
Вот, я очень все ждал, да, после каждой каникул. Такое ощущение, как будто душа что-то подсказывала. Я после каждой каникул приезжаю, я любил позже приезжать, я раньше на каникулы уезжать, приезжаю, и мне говорят, у нас одноклассница появилась. Я говорю, что, Наташа? Нет, не Наташа, там в пятом классе там, или 4 июля пришла. А я сразу, Юля. А потом опять там где-то в классе 6 там, или 7. К нам новая девочка в класс пришла. Я спрашиваю, кто? Наташа, наконец-то?
Наташа, да.
Нет, Катя. Я думаю, елки-палки. И так вот потом и в 9 приходили другие девчонки, там и Вика, и...
Ну, хорошо, вот...
Аня, да. И то есть такое ощущение, что я ее... ждал еще с начальной школы, то есть я знал и фамилию, и имя, но голоса я ни разу не слышал, потому что она, получается, приезжала в школу на каникулах к учителям получать задания там свои, да, вот, а я уезжал на каникулы раньше, хотел больше дома побыть, и с каникулы приезжал позже, вот, и, получается, я ее не заставал, то я только знал, что такая девочка есть, и мне очень интересно было бы услышать и пообщаться с ней, посмотреть, что это у нас одноклассница-невидимка, да, а потом уже, получается, когда школу окончил, я уже думаю, ну все, не знал свою одноклассницу-невидимку и вряд ли, наверное, когда узнаю. Потом проходит где-то так, лет, да, года 4 после школы прошло. В 7 году наша одноклассница, другая, тоже по имени Наташа, говорит, вот есть такая у меня подружка Наташа, которая хочет там что-то с тобой проконсультироваться по поводу компьютеров. Я говорю, ну давай, пожалуйста. Звонит Наташа мне, я спрашиваю, это ты же, Наташа Малюк, да, она, да, я. Я говорю, елки-палки, блин, я же говорю, я про тебя слышал еще 15 лет назад, а только спустя 15 лет услышал тебя вживую голос твой и удалось пообщаться. Ну и все, и так вот как-то получилось, что и мы Я потом еще раз ей позвонил, потом еще раз, и вот мы как-то так это получается. Она мне понравилась, и я ее полюбил, возникли чувства к ней, и понял, что это моя судьба.
Ну, у вас уже есть ребенок, сколько ребенку уже?
Ксюша наша исполнилась 4 годика. Угу. Вот. Так что.
Ну, круто, круто. Хорошо.
Тоже скоро школьница ее станет.
Ну, а прямо сейчас, друзья мои, перед тем, как мы послушаем хорошую музыку, мы, конечно же, с Виталием продолжим нашу беседу. Я задам вопрос. Когда-то я задавал вопрос, но теперь немножко поменяется. Все мы помним, мы знаем на телеканале НТВ программу «Секрет на миллион». Ну, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Сколько человек открыло свой секрет на миллион в программе «Секрет на миллион». Вариантов никаких не будет, поройтесь в интернете, поищите. Ну, в общем-то, да. Отвечайте правильно, получайте вкусную горячую пиццу. То есть, как-то так. Ну, если вы из Москвы, будете в Минске, пожалуйста, все мои телефоны ВКонтакте есть. Ну, а пока наш телефон городской белорусский студийный радио ВОС, плюс 375-17, либо 810-375-17, 271-05-63. Телефон изменился, еще раз повторю, 271-05-63. Либо 8-499-943-3601, 943-3601, телефон московский, 8-107-499, это если вы из другой страны, ну и телефон наш московский. Либо radio@местная.com, это наш электронный ящик. А пока давайте что-нибудь послушаем, как попросил Виталик, что-нибудь из творчества Криса Паркера. They say you got it all, so you want it all, but there's nothing in it. Say you want the time to love, well I don't need it. They say you got it all, so you want it all, but there's nothing in it. When that's all fit. Продолжаем. Партнеры нашего эфира 6вкусов.бай. Служба доставки еды на дом и куда захотите, туда доставят 6вкусов.бай. Вкусная еда, бонусы всегда. Тоже разыграем от них килограмм шашлыка на радио ВОС. Виталий, а вообще скажи, тяжело ли было тебе обучаться компьютерным вот этим штукам-дрюкам, гаджетам, виджетам и так далее и тому подобное?
На самом деле очень легко. Я после школы получается, с мамкой взял кредит. И компьютер себе взял, там, по-моему, 1.5 года кредит платил. И где-то, наверное, ну, это перед Новым годом мы его купили. Я уже, наверное, весной нормально себя спокойно в нем чувствовал. Там где-то, наверное, месяц-два потратил на все. Звонил другу, что-то спрашивал, консультировался, и мне подсказывали. Вот. И все. И сейчас, получается, и какие-то простенькие программки могу написать, и сайты создаю. Вот.
Ну, хорошо, а вот я знаю, что ты как-то, то ли, я не знаю, наверное, про тебя показывали, да, по телевизору, давно это было, правда, что ты открыл свою метеорологическую службу, ну, как-то так.
Ну, я подправлю, значит, у меня еще со школы было увлечение метеорологическое, то есть, ну, наблюдение за погодой. Еще с 4 класса я мечтал, чтобы у меня был хотя бы барометр, потому что это главный прибор, чтобы смотреть, как будет меняться погода в ближайшие дни. А такое увлечение у меня возникло из-за того, что я видел дома родительский барометр, там где-то еще в Германии в 70-е годы покупали мама с папой.
Короче, древний такой. Да,
вот такой на стене висел, и там, когда был совсем маленький, я любил там в него что-то кидать, там стучать, хотелось с него скинуть, а потом начал спрашивать, а что это такое, а зачем он тут висит. Мне рассказывали, что вот это вот показывает давление атмосферное, оно меняется, ну, в зависимости, как погода меняется, в лучшую или в худшую сторону. Вот. И я потом, когда уже на самом деле увлекся, начал наблюдать, понял, что он уже какой-то допотопный, он уже не работал. Я немного расстроился, я там начал звонить на метеослужбу, позвонил к директору Гомельского метеоцентра. Меня с таким вопросом, а как вы прогнозируете погоду? Меня отправили в отдел метеонаблюдений, там я уже познакомился с хорошей женщиной и звонил к ней по несколько раз за день, то есть за ее смену. Она мне все рассказывала, как они там измеряют температуру, кто это потом все прогнозирует. Вот. И я уже потом загорелся желанием, думаю, все, я хочу себе нормальный новый барометр. И я в Гродно, когда в школе учился, любил там всякие универмаги обзванивать там на переменках, спрашивал, появились ли у вас продажи барометры. Uh-huh. Вот. Очень расстроился, что в Минске был барометр, а не в Гродно. Кого ж попросить, чтобы мне из Минска его купили. Uh-huh. Вот. А потом как-то получилось, школу закончил со своими мечтами в 11 классе. Все, ну, 11 класс закончил, приезжаю домой. Сосед говорит, вот там где-то в магазине для охотников рыбаков, говорит, случайно, говорит, заходил, видел там барометр такой классный лежит большой. Я быстренько спросил, сколько он нам стоил, ты не помнишь? Он говорит, там что-то 52 тысячи, там еще до наших денег.
Ну, да.
А мне тогда немножко денег не хватало, там моих накопленных, я там мамке попросил, говорю, мамка, одолжи там сколько там надо, я тебе потом, ну, говорю, отдам, когда у меня будет. Вот, и я свои сбережения пошел, сразу быстренько этот барометр купил, такой счастливый, довольный.
Ну, извини, 52 тысячи в 2000 или 2001 году – это много. Это много.
Третий, по-моему, да, год тогда был, да. Ну,
нормально тогда.
А, ну, если для сравнения, то сейчас они стоят, получается, в белорусских где-то 1000, наверное, 780, ну, на старые, на новые, там где-то 70, рублей 70-80, а на российских это что-то там, по-моему, около 2 или 3 тысяч.
Ну, да, где-то так, да. Хорошо, ну, и купил ты барометр вот этот, да, и что дальше?
Значит, повесил на стену барометр, потом... Значит, надо было еще и за температурой, за влажностью воздуха за окном наблюдать на улице. А для этого не должен термометр висеть на окне, чтобы на него солнце светило. Должна быть тень постоянно с утра до вечера. Соответственно, я начал мастерить такую будку психрометрическую, называется. Это из дерева делается такой домик, делается стенки в виде жалюзи, чтобы получается дождь с крыши этой будки стекал как бы на улицу, туда не попадал, чтобы солнце туда не светило, чтобы только туда через эти жалюзи, чтобы ветер только дул, и все. Вот, я такой, как многие соседи говорили, скворечник, на форточку себе повесил. Ну, люди думают, что это скворечник. Я говорю, это нет, это там у меня термометры.
Барометры все.
Да. Ну, барометр он дома должен.
Ну, понятно.
Как бы давление на улице и дома одинаково.
Ну, я имею в виду соседям объясняешь, там просто.
Его вешать на улице, он быстро тогда спортится, там заржавеет быстро и все. Поэтому дома барометр долговечнее. Вот. И, получается, наблюдал. И, кстати, эта будка была сделана у меня... Так, это как только я потерял зрение, я тогда в больнице лежал, расстроился, так думаю, блин, все, уже не вижу, что делать, блин, за Луной наблюдать не смогу. Любил там в бинокле за кометами тоже за Луной наблюдать. Думаю, все, буду...
Буду грустить просто,
да. Да, буду пока брата просить, чтобы мне по термометру температуру смотрел, а потом я слышал, что есть компьютер, который можно сделать, чтобы они были говорящие, чтобы потом можно какую-то метеостанцию себе купить, и потом уже мне компьютер сам это все будет мне озвучивать. Я уже буду независим от зрячих людей, сам это все буду наблюдать, да. И я уже потом выходил с мечтой уже не о барометре, а о метеостанции, о говорящем компьютере.
И?
Да, кстати, да. И эту метеостанцию мне потом в 2009 году подарили. Я на своем сайте написал, что ищу спонсора. И через две недели буквально... Да, две недели прошло, и открылся с Москвы спонсор, который эти метеостанции продает, его личный магазин интернет. И он мне привез... И мы попросили разрешение в домоуправлении, чтобы нам дали доступ на крышу. Угу. Под их присмотром этот человек мне помог установить, да, показать, как пользоваться, подключились к компьютеру. И вот у меня уже с 2009 года эта метеостанция, правда, с мелкими ремонтами уже, но своими силами ремонтировали тут мои радиолюбители, друзья. Вот, работает. А будка та, которую я сделал в 97 году... И, кстати, в августе этого года уже будет 20 лет, она до сих пор висит на окне балкона в квартире, где моя мама живет.
Из кварцы прилетают, да, небось, туда какие-нибудь?
Да, садиться могут, а залезть туда не могут, потому что она, получается, дверцей повернута к форточке. Uh-huh. Все боковины, они закрыты, а открытая часть только повернута к форточке, чтобы можно было видеть термометр. Соответственно, они попрыгать могут, а вот туда залезть не могут. Ну и хорошо, потому что там бы нагадили бы, мне не надо. Там прибор у меня хороший, точно.
Хорошо, прямо сейчас я задам вопрос, друзья. Друзья мои, разыграем килограмм шашлыка, 6вкусов.бай, вкусная еда, бонусы всегда. Задам вопрос, если вы были внимательны, отвечайте правильно, получаете килограмм шашлыка. А теперь ответьте, как зовут дочь Виталия Кравченко? Вариантов никаких не будет. Вот такой каверзный человек, друзья мои. 8017, если вы из Беларуси, либо плюс 37517, если вы из другой страны, 271-0563, 271-0563. 63. Ну, телефоны московские вы найдете на сайте radiovoz.ru, дабы время не тянуть. Как зовут дочь Виталия Кравченко? Килограмм шашлыка вам достанется от наших партнеров. А пока послушаем хорошую музыку на радиовоз. Давайте это будут песняры Косиуяч Конюшину.
Глядала, ти ты не, сподобался ты мне, на, кину я, как косит, кину я, как косит. Пошел мамку просить, Люба, мамка моя, Люба, мамка моя, Люба, мамка моя. Пожалишь ты меня не, как горы Станиславу, как горы Станиславу, и горы Станиславу. Как вся дело на всю лаву, на-на-на-на-на-на-на. Станиславу не хочу, Станиславу не хочу, Станиславу не хочу. Бо на лаву не всажу, ты горишь, ты Янину, ты горишь, ты Янину, ты горишь, ты Янину. Працавитую дявчину. Касю я с конюшину, касю я с конюшину, касю я. Поглядал на девчину.
Буквально несколько минут, 2-3 минуты у нас осталось до конца эфира. Виталий, расскажи про радиолюбителей. Я знаю, что у тебя радиостанция есть своя.
Да, я еще увлекаюсь радиолюбительством. Тоже такая вторая моя мечта еще со школы была. И мне тоже ребята из Москвы там на форуме «Радиосканер» собрались и подарили мне первую радиостанцию, первую балконную антенну. Вот, я потом... Когда почувствовал вкус радиолюбительства, потом эту антенну продал, добавил денежек, купил получше, уже на крышу дома поставил большую антенну. И теперь, получается, у меня уже я связывался и с Дальним Востоком, и с Гомеля, и одна связь у меня была с Австралией.
Ну, я помню, даже общался с Гомельским автоканалом, когда у тебя был.
Я создатель Гомельского автоканала, это канал для водителей, третий канал, CBFM. Вот, раскрутился канал, водители пользуются и сообщают друг другу дорожную обстановку, все рады.
Хорошо, Виталий, и такой вопрос. Вот родилась твоя дочь, скажи, только имя не называй, потому что у нас розыгрыш идет. Органы опеки...
Я назвал, кто был внимательный слушатель.
Вот как органы опеки отнеслись к тому, что у вас у незрячих людей родилась дочь? Были ли какие-то инциденты с ними?
Да, попытки были, то есть когда уже было полгода ребенку, к нам несколько раз с органов опеки пришли и сказали, а почему вы не приходите в поликлинику, у вас поликлиника не может типа вызвать, вы типа все игнорируете наши все эти вот приглашения в поликлинику. Мы говорим, да никто нас не зовет. Мы пришли, спрашиваем, а что такое, чего нас в поликлинику? Ой, там, у нас еще не было своего терапевта, там накидали нас к одному, к другому. И она говорит, ой, ну там какую-то комиссию пройти надо, а зачем, что? Давайте быстренько вы пройдете, там пока хирург есть, пройдете быстренько комиссию, там завтра других врачей и так далее. И я уже пошел к хирургу. Хирург говорит, так, у вас по 18-й статье... Ага, странно, ну ладно, я вам подписал. Потом у меня так чик сразу, думаю, не понял, все, пришли домой, почитали про этот декрет 18, а это про отбирание детей из семей алкоголиков и наркоманов.
Ужас.
Вот, хотели нас продать. И мы плюнули, мы перестали эту комиссию проходить, и теперь, слава богу, 3,5 года никто нас не трогает.
Ну, в поликлинике ходите, и все хорошо.
Да, все хорошо.
Все, Виталик, твои пожелания всем, кто слушает Радио ВОЗ, программу «Шира Размова» везде, в Беларуси, за рубежом. Давай.
Передаю огромный привет из Беларуси, из Гомеля, всем, кто слушает и любит Радио ВОЗ. Всем побольше позитива, каких-то интересных проектов, так скажем, чтобы вы тоже создавали, как я, и не сидели, не скучали, так скажем, от того, что у нас такое здоровье немножко
не
нас
дух,
подводит.
Да, не
это не проблема. Мы можем найти себя в какой-то другой сфере, где будем востребованы, и будет только позитив, и хорошее настроение. А вот всякие такие мелочи, когда там всякие чиновники к нам цепляются, надо как-то с ними, сразу вежливо, показать, что мы не быдло, мы что мы тоже...
Что мы такие же зрячие люди, как и вы, да. Хорошо. Что мы такие же, как и, в общем-то, люди зрячие. Мы лучше их в 1000 раз. Хорошо, Виталик, спасибо за интересную беседу, друзья мои. Дай бог вам такого хорошего мужа, как я. Берегите себя. Услышимся с вами в эфире в программе «Шира Размова». Здесь был Паша Руденя. Пока-пока.
«Шира Размова» с Пашей Руденей на Радио ВОС. I love Belarus.